Мы читаем из книги «Труды Балсулама» на странице 496 из газеты «Народ» со строчки «Чтобы найти». Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Вопрос особый. Представьте себе, каббалист. Он тихонько живет, скрытно, как и жили каббалисты в течение всей истории. И так и заботились не раскрывать науку каббала, чтобы никто не знал. Вдруг человек, изучающий науку каббала, рав в Иерусалиме, в Гиват-Шауль, известный как мудрец, он был судьей еще в Варшаве, там было сосредоточено еврейство всей Европы. Какие знания, какая сила должна быть у человека, занимающего такую должность. И вдруг этот человек издает газету. Были газеты Мади и другие, но в те времена религиозный человек, рав в Иерусалиме, и пишет о таких вопросах, которые относятся к политике, к социализму, к объединению. Шум был велик. Его не поняли. Обрушились на него с критикой. Непонятно, что там происходило. Состояние было очень тяжелым. 1940 год. В Европе мы знаем, что творилось. Здесь, в Израиле, тоже было состояние опасное вследствие этого. Как и сегодня, мы начинаем приближаться снова. И поэтому он издал газету. Там он объясняет, в чем мы можем исправить состояние и устранить вредителей и обратить добро в зло. Хотел он это сделать. Насколько удалось, удалось. Насколько нет, нет. Мы не можем сейчас судить. Но это только говорит о том, насколько важна была эта газета тогда и насколько она важна сегодня. И из нее мы учимся и сегодня, хотя с тех пор прошло более 70 лет, как сегодня мы должны видеть мир, реальность и то, что должно быть в нас. Мы изучаем эту газету и сегодня изучим кусочек строго по порядку.
Со строчки «Увихдей лимцо». Чтобы найти какой-то выход из этого затруднения, нужно хорошенько понять упомянутый закон поэтапного развития, на котором основана его доктрина. Следует знать, что этот закон распространяется на все мироздание, и на нем выстроены все природные системы, как неорганические, так и органические, вплоть до человеческого рода, со всеми его свойствами, как духовными, так и материальными. Во всем этом нет ничего, что не попадало бы под действие непреложного закона поэтапного развития, являющегося следствием взаимного столкновения двух сил. Позитивной силы...
Он здесь говорит о Карле Марксе. Карл Маркс основал свой «Капитал», это свое известное произведение, исследование, на изучение сил, действующих в природе. Что такое экономика, о которой он хотел так рассказать? Экономика — это отражение нашего эгоизма. Мы связаны друг с другом, какими-то отношениями между собой. И отношения между собой, если мы хотим их измерить, выстроить каким-то образом, чтобы мы смогли их измерить, соотнести, сколько ты мне, я тебе, он, как мы связаны, как сказано в Торе, идите и зарабатывайте друг от друга. То есть это говорит о стиле связи между нами, и это измеряется наукой, которая называется экономика. Очень просто. Все силы, все отношения между нами, так мы измеряем, сколько я тебе и сколько ты мне. И хотя мы пренебрегаем этим, что все человек на все смотрит через деньги, да, верно, нам больше нечем измерять. Больше нечем измерять. Если бы мы могли измерить, насколько ты любишь меня, насколько ненавидишь, и в каждом свойстве, и в каждой черте характера, и ты меня, и я тебя, и мы могли бы производить между собой такие расчеты, неважно, деньги, золото или какой-то вес, какие-то единицы измерения, неважно как, главное измерить это, если бы мы могли это сделать, было бы прекрасно. Мы бы знали, как построить наше общество, как дать правильную оценку каждому и всему обществу, чуть лучше, чуть хуже, в чем и как, но мы не способны это сделать, в этом проблема, и сегодня это раскрывается. И это волновало человечество всегда. Как я могу измерить разум, чувство, любовь, ненависть, отношение к детям, отношение к соседям, отношение просто к миру, к животным или к моим личным животным? Во всем я вхожу в каждое место, как я отношусь к другим, как другие относятся ко мне. Мы находимся в сетке сил. И эта сеть, она и называется желанием. Желание, которое все время меняется на многие желания, меняет векторы, я мне, все, я всем, все мне, социология, психология. Все это основывается на чем-то, но у нас нет в этом четкого измерения. И поэтому мы в нашей жизни очень страдаем. Если бы у меня был такой прибор, я мог бы сказать жене, измерить, сказать, ты видишь, как я люблю тебя? Ты, наверное, скрыл бы это, да? Но только поймите, насколько это важно. Не все измеряется деньгами, но то, что можно измерить, то это действительно хорошо. Это говорит о силе человека, о его возможности. Конечно, это за этим стоит эгоистическое желание, обман, и все-таки, неважно, если не будем брать в расчет эти вещи, то человек измеряет так-то и так. Вы знаете, как американцы говорят, он весит 3 миллиона долларов. О, а это-то столько. Ну, все измеряется деньгами. Но это все-таки единица измерения, поэтому не следует пренебрегать этим, и в человеческом обществе это очень важно. Поэтому то, что в сущности хотел Карл Маркс, только нужно понять, здесь есть глубокая философия. Это не просто так, как мы думаем, деньги, что в этом есть. Это глубокая философия. В тот момент, когда люди начали развивать промышленность, переезжать из деревень в города, начали связываться больше, и развилась промышленность, технология, товарообмен, и начали меняться сырьем, и просто оторвались от куска земли, когда каждый жил на своей земле и питался с нее, начались отношения, которые можно было измерить чем-то, и тогда он начал это свое произведение. Это очень серьезная вещь, то, что он сделал. То, что правильно или неправильно, он ошибся или нет, тут есть многие умники, которые критикуют, но на самом деле подход очень серьезный, очень глубокий. Как измерить отношения между людьми? Это, в сущности, и выражает экономика, этим она и является в своей основе. То есть мы обеспечиваем друг друга, короче говоря, наполняем друг друга, связываемся для того, чтобы наполнить каждый себя за счет другого, но для того, чтобы наполнить себя за счет другого, ты должен наполнить и его. То есть, короче говоря, это сеть связи между нами. Поэтому, когда эта сеть развивается, признак того, что мы приближаемся к состоянию, когда мы раскрываем неисправность большую эгоистическую в этой сети и вынуждены исправлять ее. Так это происходило поэтапно, как, по этапам нашего развития. Раньше мы тысячи лет развивались. Каждый тихонечко заботился о себе, и не было такой уж связи между нами. Были связаны, но потом, когда евреи вышли в изгнание, они начали выстраивать эту связь между всеми. Они перемещались и связывались между собой, находились среди других народов и в разных странах мира. И поскольку у них был общий язык, они связывали мир между собой. Пока мы... Сколько? Лет 300 назад, когда началась эта промышленность, технологии, когда открыли Индию и Америку, и началась торговля между странами. Не так уж и давно, но мы видим, что все это основывается на связях через промышленность, через товарообмен. Человечество развивалось через связи, и это движение к исправлению, наше исправление, чтобы мы стали все как одним телом, и тогда мы раскроем духовный мир, то есть связь между нами правильная, взаимная, но прежде нужно раскрыть, насколько эта связь неправильная, что мы все вместе являемся как первый человек, Адам Ришон, который разбился. Это мы должны раскрыть между нами, что есть между нами огромная связь, и сейчас мы начинаем раскрывать ее. Глобальный, интегральный мир, большая связь, неправильная, разбитая, и это то, что нас умерщвляет. Как и в прошлом был человек, который раскрыл это, Адам, и через 20 поколений произошло развитие в Вавилоне, когда они раскрыли эту страшную связь между собой. Сейчас мы делаем то же самое. Итак, Маркс, который хотел раскрыть нам эту степень связи между нами и изучить ее, это то, что он начал. Он стоял у истоков развития связей в человечестве, промышленных связей, торговых связей. Сегодня эта книга «Капитал», она снова популярна. Вы слышали наверняка, потому что мы снова начинаем выяснять, что же он сделал. И хотя он берет в расчет там промышленность, мануфактуры тех времен, что там было 200 лет назад в Европе, и измеряет, и проверяет, это то, что было у него. Для него это было лабораторией. Но эти вещи говорят лишь о тенденции. Мы видим сегодня, что это все продвигалось в плохом направлении. Это то, что он хотел. Что вы, тоже такие экономисты все? Ну, пожалуйста, дай новенькому.
Здравствуйте, Рав. Если можно спросить общий вопрос. Вчера в Ашдоде мы принимали вас в зале, была лекция для говорящих по-русски. Сначала группа Ашдода очень боялась, что люди не придут, и люди очень страдали по этому поводу, но в 7:30, как вы сами видели, люди сидели даже на ступеньках в зале. И особое впечатление, которое было там. Даже люди, не понимающие ни слова по-русски, сидели в зале. Я их знаю. Несколько десятков людей сидели и воодушевлялись вещами, вашими словами, даже без того, чтобы понимать что-то. Мой вопрос в том, как мы можем сегодня использовать тот самый момент, который у нас был вчера, для того, чтобы продолжить и усилить это явление.
Да, действительно, нужно подумать. Я прибыл в Израиль во время войны Судного дня, и через 2 месяца я попал в армию. Я работал там на обслуживании самолетов в армии, в авиаэскадрилье, вместе с этим Борисом, как его зовут, Гимпельман, и он тоже там работал. И Кацнельсон, который сегодня тоже, он мэр города Ашдода, и Борис, этот, за его заместитель. И они работали в электронике. Тогда уже прибыли самолеты F-15. Я тогда полностью был оторван от своей культуры и работал там с солдатами. Ты знаешь, это не такой чистый иврит. Потом, когда я попал в город, уже был таким интеллигентным человеком, и тот иврит, на котором я разговаривал, на меня смотрели с такими большими глазами. Я не понимал тогда, там были такие слова всякие некрасивые. Это все выходило из меня в каждом месте. Потом мне начали объяснять, что это значит. И было смешно. Это был такой сленг. И я не работал с русскоязычным населением, в общем, практически никогда. И где-то в начале 91-го года я только один раз сделал турне в Америке в 2002 году в 10 или 11 больших городах от одного берега до другого. И я давал лекции на русском языке тем, кто тогда из России переехали в Америку. Это был, может быть, один раз. Это продолжалось где-то около 2 недель. Я давал лекции на русском языке, и все. Мне нелегко говорить, хотя у меня есть богатый язык, и я могу выражать на разных уровнях. Я очень хорошо владею языком относительно иврита. Но я никогда не работал с ними, поэтому ты обращаешься не по правильному адресу. Я не знаю, как работать с ними. Я не связан с этим населением. Я не живу их жизнью. Кроме того, я прибыл практически 20 лет до них. Они в начале 90-х годах приехали, а я в 74-м. Ты понимаешь, это совершенно другая ситуация была и в России. Я находился в отказе, был невыездной. Я с другим настроением, с другой тенденцией приехал в Израиль. Это совершенно что-то другое. Да, язык я знаю, но кроме языка, этот менталитет и вообще их жизнь и их сегодняшний подход, я не знаю. Я думаю, что вы должны... И мы должны помочь ему. У нас тоже есть много выходцев из России. Но это не ко мне. Я здесь не знаю, как подступиться. Я не знаю, чем они заняты. Я думаю, ты знаешь лучше меня. Это же твои соседи.
Моих соседей, да. Но то, что мы открыли, то распространение, реклама нас не заняла много времени, может быть, день-два. Они просто разобрали нас все флаерсы из рук. И было такое необычное стремление, то, чего нам не хватало, что то, того, что в конце лекции, после того, как вы нас покинули, и мы остались с этими людьми, нам не хватало еще что-то, чтобы их поддержать, присоединить их к этой теме. Теперь дополнительная вещь. Мы думаем о том, чтобы организовать какой-то там вечер или конгресс, может быть, вместе с Равом, или в том же зале, или в другом, чтобы вы посоветовали нам, ведь в Аждоде сейчас где-то 250 тысяч человек живет, и у нас группа 120 человек в группе. Мы хотим увеличить знания об этом, сделать центр, чтобы распространять знания науки Каббала. Нас не хватает инструментов, чтобы развить это.
Конечно, это стоит делать, потому что это сотни тысяч выходцев из России находятся в Израиле. У нас есть возможность наладить с ними связь. Нужно проверить, как это сделать. Мы будем говорить об этом. Нужно собраться, подумать, поговорить об этом. У нас есть люди, которые ближе к практическому этому воплощению. Я могу лишь сказать, что я готов продвигать это дело. И будем вместе работать, будем заботиться о них.
Спасибо.
Да.
Я хотел бы спросить у вас. Мы читаем в газете, из газеты «Ума», «Народ». Правильно ли сказать, что Баал Сулам прежде всего сосредоточился на объяснении книги Зоара, затем на Талмуде Десять Сферот, а потом, как бы, когда он вышел наружу, оставил те души, которыми он занимался, с этим стремлением, к желаниям раскрытия высшего мира, и вдруг перешел к обычному населению и написал нечто общее для всего мира. Это как бы движение поручительства 60 лет назад. И как будто бы он оставил души с точками в сердце и сосредоточился на обычном населении всего мира. Можем ли мы сделать так, провести такую параллель, или же это является ошибкой так думать?
Прежде всего, каббалист должен писать и задавать какие-то основные вещи, с чем можно было бы выходить наружу. То есть это источники, это учение Десяти Сферот, комментарии на книгу Зоар, Сулам, еще несколько основных статей, суть науки Каббала, наука Каббала и философия, тело и душа, и так далее. Но в итоге, как ты реализуешь науку Каббала? То, что написано там в книгах, написано учение о десяти сферот. Что ты делаешь с этой книгой? Что ты можешь с ней делать? Тебе нужно реализовать это, чтобы раскрыть то, что написано там. И для того, чтобы раскрыть и реализовать. И это наша работа, она между нами. Так же, как и сейчас, в эгоистическом желании между нами мы раскрываем нынешнюю реальность. То в альтруистической отдаче между нами мы раскрываем духовный мир. Он не находится где-то там, за звездами. Он находится в связи между нами, когда мы работаем над противоположной связью и раскрываем духовный мир обратно. И тогда ты не зависишь от своего тела, а ты входишь в этой внутренней связи, и ты находишься там, без всякой связи со своим телом и с тем, что происходит в этом мире, ты входишь в мир вечный. И мы не совсем понимаем, как это возможно, но через исправление отношений между людьми в сегодняшней реальности, в этой нынешней, сейчас. И поэтому посмотри, что сказано. Создал злое начало. Создал Тору, как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику. И для чего эта вся Тора? Для того, чтобы исправить мое плохое отношение к другим и сделать его хорошим. Для чего? Для того, чтобы достичь состояния возлюби ближнего, как самого себя. Для чего? Потому что чтобы я смог раскрыть в этом Творца, Боре, Боуре, приди и увидь. В моей связи, которая основана на любви к ближнему, я раскрываю Творца, и тогда я сливаюсь с Ним, и я перехожу на другое высшее измерение, где оно находится во взаимной связи, благоприятной между нами. Для того, чтобы продвинуть их к этому, мы достигли состояния, когда раскрывается плохая, неблагоприятная связь. Это и есть кризис. Это прекраснейшее состояние. Это что-то, что что-то особое, что раскрывается сейчас на протяжении истории, когда мы связаны друг с другом и связаны плохой связью. И эта связь будет расти в отношении между нами, в зависимости между нами. Мы не сможем разорвать ее никоим образом. Сколько бы ни старались, мы не сможем ее разорвать. И эта связь будет раскрываться как все более и более отрицательной, которая вынудит нас исправить ее. Вот и все. Мы находимся в очень хорошей тенденции в раскрытии зла. Я создал злое начало. Вот эта первая половина предложения, она раскрывается сейчас. Каббалист, который написал комментарий на книгу «Древо жизни», «Ари» и прочее, прочее. Короче, он закончил теорию. Сейчас необходима практика. Вот и все. Это то, что он и делает. И поэтому все его статьи, другие, они все дарования, Торы, поручительство, мир в мире, это все лишь для того, чтобы реализовать это. Что написал Рабаш? Только в своей статье о группе и объяснение, как это реализовывать. Вот и все. То есть больше нечего делать. Я помню, насколько я не хотел слушать об этом, насколько я не понял это, как это реализовывается. Я думал вначале, ну, нужно знать, ты знаешь, как все в науке. Я люблю науку. Я очень предан этому. И наука, да, я буду знать все больше и больше и больше, и тогда это должно раскрыться. Нет. Это должно раскрыться в исправлении связи между людьми. Это самое неприятное, самое нелюбимое. Ну, что делать? Это так. Ну, хорошо. Вчера, прежде чем я пришел, я читал «Глобс». «Глобс» пишет о вчера, то, что произойдет завтра.
Такая газета?
Да. Там написано о том, что исследователи обнаружили, что любовь состоит из трех химических элементов. И если это можно изобрести такое лекарство, такие таблетки, что ты берешь карман и принимаешь, и возникает любовь.
Я не знаю. Когда Глобс пишет о любви в таблетках, это именно является его подходом, да. Я не знаю, о чем там говорится, о каком виде любви, сексуальной любви, или же просто о каком-то успокоении, о том, чтобы обмануть человека, чтобы он опьянел бы, ему казалось бы, что он любит. Что имеется в виду под словом «любовь»? Любовь означает, что я беру твое желание. Я не знаю, какое определение они дают этому. Я люблю рыбу, скажем. Я ее люблю больше на сковородке, именно в таком виде. Ты, может быть, любишь ее в супе. Это вот любовь, я люблю. Это называется любовью. Любовь, согласно ее определению, это то, что я чувствую желание ближнего, какими они находятся в нем, а не во мне. То есть, прежде всего, я делаю сокращение на собственное желание, возможность почувствовать его желание. Как? Когда у меня уже есть свойство отдачи, бина, когда я могу почувствовать ближнего, когда я могу присоединить его желание к собственным, для того, чтобы наполнить его желание при помощи моих собственных. Это и является любовью. Понимаешь, какой процесс человек должен пройти? Я и ты, прежде всего, должны сделать здесь первое сокращение, произвести первое сокращение цимцум алеф, когда нет у меня ничего связанного с самим собой. Я нахожусь выше всех своих желаний. Они сейчас не говорят и не действуют во мне. И я выхожу к тебе, для того, чтобы увидеть, почувствовать, получить твои желания. Я хочу присоединить твои желания к себе, чтобы внутри меня находились бы, как и твои, мои желания вместе. В каком виде? Мои желания будут, скажем, наверху, как высший, как рош, а твои желания будут в качестве гуф, тела, чтобы я наполнил бы твои желания. Именно так. Я постоянно буду заботиться только об этом, как наполнить их. Это и является работой бины. Когда у меня есть уровень бины, а есть уровень зон. Дети, да? Поэтому я ради себя существую только в Гальгальтейнаме, когда мне ничего не нужно. У меня есть минимум. Ну, просто нефеш руах, лишь для поддержки существования. Ну, что я делаю? Я поднимаю тебя к себе, приподнимаю тебя к себе, и все, что ты хочешь получить, ты это получишь. Я наполняю здесь вот тебя во мне. То есть то, что у меня здесь есть, это рехем, это матка, это моя хаб. Это называется любовью. То есть обслуживать другого в том, что он желает. И все. Если бы можно было создать такую таблетку, исправить мир, почему нет? Я тебе скажу, мне нужно было прийти к каким-то источникам воды, я бы туда этих таблеток набросал, все бы попили этой водички, и мир бы исправился. Нет такого. Потому что тебе здесь необходимы усилия. Тебе нужно вложить свои усилия. Почему? Потому что если ты получишь это при помощи таблетки, в этом заключается вопрос. Почему Творец изначально так этого не сделал? Нам что, эти страдания необходимы? Или что он преднамеренно вот так вот делает, наслаждается нашими страданиями? Мы самостоятельно должны раскрыть наш минус. Мы должны самостоятельно раскрыть путь исправления, исправить себя и потребовать от него каждый раз сил для выяснения, сил для исправления, сил для наполнения. Вот эти три этапа мы обязаны через них пройти. Потому что без этого я, в общем-то, не начну понимать, что же он создал, что он сделал, его мысли, его общую программу. Этим я становлюсь подобным ему, на его уровне, достигая его статуса. Я понимаю, чувствую всю эту реальность и понимаю, я вижу вот так прозрачно на всю ее глубину, во всей ее глубине, во всей ее объеме. Если я изначально это буду понимать, как я и был изначально в мире бесконечности, но что я тогда чувствовал, как капля, что я ничего себя не представляю. Так что сейчас вместо того, что я нахожусь в этом мире бесконечности, я ведь его не понимаю. Мне необходимо раскрыть потребность к нему, необходимо раскрыть то, что я хочу его, как его разрезаю, я должен приобрести его, понимаешь, это приобретение. То есть ты должен управлять им. Этого не будет, если мы это получим при помощи какой-то таблетки. Ну, давайте продолжим немножко. Да, вот там вот, рядом со стенкой. Нет, возьми микрофон, встань. Сделай нам одолжение.
Я думаю, что любовь — это не какой-то количественный материал, как можно измерить. Так же, как чувство. Нету измерения чувства.
У любви есть средство измерения. Экран.
Тестостерон?
Нет, это не тестостерон. Экран и отраженный свет. Тот самый эгоизм, который я сейчас преодолеваю. Теперь вы поймете, почему мы должны изначально быть эгоистами. Скажем, у меня с нуля до 613. У меня есть всяческие желания. Они всякие вот такие. Это мои желания. Здесь есть 613 желаний. Больших, маленьких, неважно. Желаний. Эгоистических. С их помощью я хочу использовать вас всех. Всех вас. Всех вместе. и каждого в отдельности. Если я над всем этим строю свои отношения таким образом, что я хочу превратить все это в любовь, это именно то, что я и делаю, я строю это. Поэтому я наполняю, наоборот, я наполняю вас в тех самых желаниях, которые прежде были эгоистическими. То есть мой эгоизм, он придает мне какую форму, форму отношения, только противоположного к вам. И таким образом я строю себя. То есть, поэтому мне прежде всего необходимо находиться в собственном эгоизме и сопротивляться, и построить его копию, его отпечаток. Это называется, что вместо ненависти будет любовь. То есть была гора Синай, и вместо этого будет святая гора. Гора ненависти будет противоположная ей, будет гора Мория, храмовая гора.
Но ведь прошлое это не подвластно желаниям.
Что это значит?
Нет, не могу владеть.
Нет, я управляю. Я тебе скажу, почему. Я раскрываю здесь свою собственную тьму. Я раскрываю свою тьму, то есть мое отношение ко всем, насколько оно является плохим и страшным. Я проверяю свое злое начало, ведь я создал злое начало, я должен проверить его, измерить, и я должен попросить на него исправления и света пса, который придет. Мы все это изучаем, когда ко мне придут света. Какие света? Это именно то, что и делает кли, это именно то, что делает духовный кли. Когда у меня есть... Когда у меня есть кли, так прежде всего у меня тогда есть рожь, когда, где я проверяю, насколько я могу получить с намерением ради отдачи ближнему. И тогда, насколько я способен связаться с ближним, здесь в рожь я создаю эту связь. Я и ты. И все. И тогда в этой связи между нами, сколько я могу тебя наполнить, я и создаю это наполнение. Я проверяю, я измеряю. Здесь есть авьют, то есть мой эгоизм. Мой эгоизм. Есть экран, сопротивление авьюту. И тогда я задействую отраженный свет, то есть насколько я могу тебя отдавать, и лишь в этом отраженном свете я в него облачаю прямой свет. То есть мы работаем вместе, я, ты и Творец. Ему он должен дать мне сил, чтобы превратить мой эгоизм, превратить его в желание отдавать. Он должен дать мне связь с тобой, каким образом я понимаю твои желания, и привязывать твои желания к себе, чтобы наполнить их, как мать, ощущающая своего ребенка, и тогда она постоянно находится в нем и наполняет его. Поэтому я прошу у Творца тоже этого самого наполнения, что я могу, чем я могу наполнить, что я могу дать. То есть ты для меня превращаешься в средство для раскрытия Творца. Понимаешь? То есть, когда я исправляю над тобой свои желания, расширяю свои желания тем, что я могу тебя отдавать, и для этого мне необходим Творец, чтобы исправил, наполнил меня через тебя. То есть, ты для меня являешься очень важным, потому что без тебя я не прихожу к связи с Творцом.
Как я могу узнать объем этого кли?
Ты это увидишь. Почувствуешь. Но прежде всего ты увидишь меру ненависти.
Как?
Это раскроется. Работай над любовью, и ты увидишь, насколько ты ненавидишь всех.
Когда у меня будут таблетки?
Нет, они не помогут. Это лишь при помощи работы. Работы в группе. И поэтому мне очень горько видеть, что очень много наших товарищей не видит этого правила и убегает от него. Я пришел, чтобы находиться здесь с вами вместе, насладиться вами. Здесь есть хорошие трапезы иногда, помогают друг другу, еще что-то делают. И в вдруг я открываю, что ничего этого не стоит, все тут такие или такие, я вас ненавижу, я пошел домой. Или что я пришел? Они, люди эти, не понимают, что в них раскрывается такая реальность, с которой необходимо уже работать, что именно при помощи того, что отдаляются, начинаются всякие споры, столкновения в группе. Это является правильным состоянием. То есть сейчас ты входишь в действие, в исправление. Тебе необходимо лишь потребовать вместе с другими силы исправления от Творца. Просто кричи, требуй, неважно, ты его знаешь, не знаешь, ты узнаешь тогда. Потребуй постоянно. Это то, чего он хочет. Так же, как и мы изучаем. Ведь все силы мы получаем свыше. Свет, который выясняет Келим, называется Абсак. Свет, который наполняет Келим, называется светом бесконечности, Айнсов. И так далее. Свет Хасадим, свет Хохма. Света, они делают все. Но потребность, Хисарон, должны прийти от нас. Да. Пожалуйста.
Есть какой-то период, когда раскрывается эта ненависть?
Ты что, находишься в группе, еще не раскрыл этого?
Нет. Я, хотя и немного времени в группе, но я не чувствую.
Это должно быть. Не то, что вы самостоятельно должны начинать такие вещи. А насколько человек тянется к связи с другими, он начинает раскрывать, насколько он отталкивается, насколько его эта связь отталкивает. И тогда уже зависит от группы, зависит от людей, от интенсивности их работы и от общего времени, в котором мы существуем. Что происходит на улице? То есть по всему миру. В том состоянии, в котором мы находимся сегодня, мы будем продвигаться очень быстро. Потому что темп он сейчас, вы видите, как все это становится таким ускоренным. Поэтому мы пройдем через это быстро. И мир тоже нуждается в том, чтобы мы продвинулись бы быстрее. Поэтому стоит держаться этого и как можно лучше сохранять. Что является самым важным, это работа с массами на улице. То есть, как мы сейчас считаем об этом, если ты хочешь связаться с кем-то, повлиять на кого-то, через тебя и пройдут все эти этапы, пройдут быстро. И поэтому я обращаюсь ко всем нашим группам и очень советую им, очень советую, поверьте мне. И вы можете также видеть, что пишут об этом каббалисты, не только Баал-Сулям даже. Посмотрите, что каббалисты пишут, и также не каббалисты. Возлюби ближнего, как самого себя, не делай ближнему того, что ненавидимо тобой, что это является великим правилом Торы, потому что ничего кроме этого больше нет, поскольку при помощи этого ты раскрываешь высшую действительность. А исправление при помощи заповеди — это исправление твоих 613 желаний с намерения ради себя, на намерение ради отдачи. Вот и все. Все остальное это вокруг вот так вот накручено. Это всего лишь какие-то обычаи, в которых мы должны были находиться в течение изгнания. Но истинная Тора, которой мы занимались до начала изгнания, это внутреннее исправление. Во время раби Акивы, когда мы упали с истинной любви в беспричинную ненависть, то есть у нас уже были решимот, эти внутренние гены, напоминание о том, что мы были в духовном, поэтому мы должны вернуться, от этого нас требует, и весь мир поэтому давит на нас. Они не знают почему, но давят, потому что чувствуют, что проблема заключается именно в нас. И мы должны сделать это как можно более быстро, потому что при помощи этого ты устраняешь все проблемы от себя. Я тебе говорю, все соседи придут, чтобы помочь тебе, вместо того, чтобы бросаться в тебя косамами. Это все именно так. Так написано во многих местах. Это, в общем-то, является помощью против тебя. Он давит на тебя, чтобы ты задумался об своей жизни. Мы должны видеть, что все исходит из единой силы, ведь нет никого, кроме него. В соответствии с этим нам и необходимо реагировать. Что нам будет с того, что мы начнем кричать на них и будем всякими расчетами заниматься? какое исправление в этом заключается? Единственное исправление заключается в том, чтобы быть объединенными, показать всему миру, как должны стать светочем для всех народов. Ведь мир сегодня находится в растерянности, все самые великие умы не знают о том, что необходимо делать. Это именно наше время. То есть сделай это, и ты увидишь, насколько ты от всех будешь получать только почет. Ведь написано, что вы будете мне царством священников и святым народом. Это так, и поэтому действительно необходимо заниматься как больше как и распространением, так и объяснять больше, и самостоятельно показывать правильную форму. Мы входим просто в период практической каббалы, исправления человека. В этом заключается вся каббала. Ну, что еще у тебя там есть сказать?
Я хотел бы сказать об организации. Мы в Аждоде.
И сегодня тут все из Аждода, что ли?
Мы инициируем встречи молодежи раз в неделю. Мы не знаем, что стоит делать в это время. Что стоит нам делать?
Чего делать? Смотри, ты имеешь в виду не холостяков? Я не понимаю.
Не, я говорю про молодежь.
Я думал, их надо собрать, чтобы они переженились бы между собой.
Нет, это молодежь из кампусов первого семестра, второго семестра.
Ну что?
Мы устраиваем встречи.
Ну так что, почему только молодежь? Я тоже хочу прийти. В чем цель, я не понимаю.
Цель быть вместе, собрать молодежь от 20 до 30 лет. Как вы думаете? Просто молодежь не очень хочет вливаться в общую группу, им это не очень удобно. Потому что у нас средний возраст 55 лет.
Да, да, это так, конечно.
Как сделать так, чтобы молодежь захотела в группу?
Это будет потом, никаких проблем не будет. В науке каббала вообще не чувствуется возраст, потому что у души возраста нет. Поэтому тот, кто действительно начинает работать, заниматься ей, он не чувствует, что он сидит там со стариком или с молодым. Это просто не ощущается. Поскольку тела не производят никакой разницы, это еще придет. Вы будете работать над этим, и вы увидите, что это именно так и работает. Но что с ними делать? Я думаю, что провести хороший вечер такой с музыкой, с песнями, с выступлением каким-то, немножко с беседой какой-то. Я не знаю, ну, какая разница? На самом деле, это не важно, какой возраст для меня. Но если они хотят так отдельно собираться, ну, пожалуйста. Я не знаю, ну, сделайте пикник для всех вместе, а потом, может быть, там поделитесь на группы. Ну, это, может быть, само собой произойдет. Я не знаю, пригласите меня тоже, да. Это очень особый город, очень организованный, чистый, хороший, красивый. Аждот — это действительно город для примера. Необходимо пробудить его. Ну, хорошо. Мы подошли к концу пока что. Поэтому я надеюсь, что мы будем хорошо продвигаться. Прежде всего, я хотел бы еще раз напомнить, что у меня будет встреча в Нью-Йорке уже в воскресенье, а затем в Майами во вторник и в четверг, пятницу, в субботу там в Торонто будет большой конгресс североамериканский, поэтому я приглашаю туда всех, кто нас смотрит, и очень советую им приехать, им будет о чем подумать в свете этого нового состояние в основном в Северной Америке. Они почувствуют скоро очень хороший такой удар. Я надеюсь, что это их немножко выровняет. И все. Поэтому что тебе добавить, что-то есть? Да.
У нас есть два сообщения. Первое. Всемирный конгресс в Торонто 16 по 17 сентября, который состоится 16-18 сентября. Это лекции, собрания товарищей, культурные вечера. Для записи Каббала-Инфо все мы вместе. Мы открываем Новый год, Рошана, в поручительстве 20 сентября, Биньян Ума в Иерусалиме, и посмотрим небольшой клип об этом событии. Двадцатого сентября мы соберемся все вместе на удивительный вечер, объединяющий, соединяющий. 20 сентября мы откроем этот год в поручительстве. Давайте сделаем это вместе. Вторник, 20 сентября, 18:30, Биньян Ума в Иерусалиме. Подробности и запись по
אהבה היא לא שלך.